Итак, наступило время, когда мы можем обратиться к Слову Божьему. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на два текста, которые вам хорошо знакомы. Первый текст записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 13 стихе. Помните его? Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 текст. Это часть Нагорной проповеди. Там Христос говорит: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – соль земли». Второй текст записан в книге «Послание к евреям» в 13 главе, во 2 стихе. Здесь говорится: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Вот такие вот два текста. «Вы соль земли» и «Страннолюбие не забывайте». Как по-вашему, есть какая-нибудь связь между этими двумя? Ну, если не текстами, то вот повелениями, которые дает нам Слово Божие. Есть? Ну, наверное, она достаточно очевидна, потому что «Страннолюбие», «Гостеприимство» — это одна из тех черт, которые делают людей солью земли. Согласны вы с этим? Может быть, это не главная черта, но точно одна из очень важных черт характера — страннолюбие или гостеприимство, которое делает людей солью земли. Но что это такое соль земли? Что имел в виду Иисус, когда назвал своих последователей таким образом? И еще интересный вопрос. Есть ли примеры в Библии, в которых вот эта вот соль земли и страннолюбие, они встречаются друг с другом? То есть вот в одном месте в Библии мы видим проявление и того, и другого. Мы сегодня с вами как раз посмотрим на одну из таких историй. Но прежде чем мы к ней обратимся, я хотел бы все-таки уточнить определение. Что же такое? Вот Христос сказал: «Вы соль земли». Что Он имел в виду в контексте Нагорной проповеди, когда Он назвал Своих последователей таким, вот так определил их, что «Вы соль земли». Знающие истину, да. Знающие истину. Но почему Он именно солью их назвал? Да. Да, возможно, мы уже начали это потихоньку забывать, потому что у нас сейчас есть холодильник, и мало кто, наверное, пользуется солью в качестве консерванта. В основном ей пользуются в качестве вкусовой добавки, да? Вот. Но на самом деле в древности как раз и вкусовая добавка — это была, я не могу сказать, даже не знаю, точно вторичная, а может даже и менее важная, чем вторичная цель. А первичная цель соли в то время — это было сохранение продуктов. То есть, чтобы продукты оставались годными, холодильных установок тогда не было, чтобы продлить жизнь продуктов, чтобы они не испортились, использовалась как раз соль. Соль как консервант. И, соответственно, когда Христос называет своих учеников, своих последователей солью земли, Он имеет в виду что? Какую роль Он им отводит? Кого они должны сохранять? Истину должны сохранять, да. Общество должны сохранять от чего? От разложения, да? Как соль сохраняла продукты от порчи, да? Точно так же последователи Иисуса Христа, им тоже Богом доверена такая роль — сохранять общество от разложения, да? Но еще более интересно, можно здесь еще на один момент, который связан вот с этим, обратить внимание. Дело в том, что в Библии есть случаи, когда, и я думаю, не только в Библии, это происходит и в нашей жизни, но в Библии это очень ярко выражено, когда в буквальном смысле праведники могли сохранить жизни, вот, совершенно верно, целого города. А как этот город назывался? Да. Содом и Гоморра, да? И вот мы уже как раз и подходим к этой истории, на которую я хочу обратить внимание особое. Она записана в книге «Бытие», 18 главе. Давайте мы откроем ее. Книга «Бытие», 18 глава. И прочитаем первые 15 стихов. И увидим, как здесь на самом деле встречаются два вот этих вот стиха, с которых мы начали. Соль земли и гостеприимство. И явился здесь про Авраама говорится, что явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. И возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». На этом пока прервемся. А знал ли Авраам вот в тот момент, когда эти путники подошли к его шатру, что это Бог, что это Господь? Но тогда возникает вопрос, мы видим, что впоследствии, по ходу истории, он это понял. Да? То есть он не остался в неведении, кто к нему пришел. И дальше, когда мы будем читать, мы это увидим. Но в тот момент, когда он увидел этих трех путников у входа в шатер, скажем так, в тот момент, когда он начал вот эти вот все бурные приготовления, да? Знал ли он, что это Господь? Послание к евреям говорит нам, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. То есть он действительно не знал. Он действительно не знал в самом начале. И учитывая все это, что мы можем сказать о его страннолюбии? О его гостеприимстве. Вы знаете, оно может показаться нам на самом деле невероятным. Да, ну вот когда смотришь на это все, как это так? Он, неужели он так каждого путника встречал? Чтобы 3 саты лучшей муки, чтобы откормленного теленка и так далее, да?
Наверное, не так много путников было.
Ну, я не знаю, сколько там было путников, но на самом деле, с нашей точки зрения, это кажется очень, ну, странным, да, вот такое проявление. Но времена, да, конечно, на времена надо обращать внимание. Когда мы посмотрим на следующую историю, о которой здесь же рядом написано, там будет видно, что действительно, как бы нам всегда, когда мы хотим взять пример, а здесь действительно есть чего брать пример, да, в отношении страннолюбия, нам это надо делать разумно, соотнося с тем укладом жизни и с теми устоями общества, которые есть у нас, потому что эти устои могут довольно сильно различаться, учитывая, сколько времени прошло с того, с этого момента. Вот, но одно мы можем сказать здесь точно. Действительно, мы видим удивительное гостеприимство этого человека, который принимает так странников. Да, потом он понимает, что это Бог. Возможно, он понимает это тогда, когда Бог повторяет обетование о сыне через год. Потому что если мы посмотрим на главу раньше, в 17 главе, то мы увидим, что там Бог является Аврааму и говорит, что «я приду, и у тебя через год будет сын». Здесь это обетование опять повторяется. Возможно, в тот момент он понимает, что действительно это один и тот же человек, это один и тот же голос к нему обращается. Но все вот эти приготовления, они ведь происходят до этого момента. До того, как Бог повторяет это обетование, до того, как он понял. И вот здесь вот действительно остается только удивляться, насколько этот человек был гостеприимен. Кстати, в этой истории часто обращают внимание на то, что рассмеялась Сара, Ну вот сейчас читали, когда Бог говорит, что я приду, и у тебя будет сын через год, она внутренне рассмеялась, сказала, как я могу в таких летах уже, в преклонных, да, иметь сие утешение. Но как-то меньше обращает внимание на то, что Авраам-то тоже перед этим рассмеялся. И когда Бог первый раз сказал это обетование, Сара его тогда не слышала. Это было слово Бога к Аврааму. Он когда это услышал, 17 стих, 17 главы, вот на главу раньше. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит?» То есть это действительно казалось чем-то невыполнимым, да? Но если что, невозможное для Бога. Действительно, Бог еще раз повторяет, я приду опять сюда через год, и у Сары будет сын. Но вот в том стихе, послание к евреям, там говорится во множественном числе, да, там говорится не «некоторый, не зная, оказал гостеприимство ангелам», а там говорится «некоторые», то есть не один человек, а еще какая-то история имеется в виду. Да, совершенно верно. Следующая же глава, мы видим ту же самую картину. Если у нас есть какие-то сомнения по поводу того, а действительно ли было такое гостеприимство, действительно ли эти люди так себя вели по отношению к незнакомым, как бы путникам для них, да? Тут же повторение этой истории. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели». Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал, вот дальше идет интересный момент, да, братья мои, не делайте зла, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Видим проявление того же самого гостеприимства, но здесь вот как раз возникает это «но», да, которое связано с обычаями и культурой. Для нас это кажется диким, да, что он фактически говорит, вы моим гостям ничего не делайте, лучше я отдам вам своих дочерей. Здесь, конечно, и тут можно, так сказать, долго спорить, а как это так, но на самом деле нужно помнить о том, что это была другая культура, у них был другой менталитет, другие представления. И здесь в некотором смысле предупреждение для нас, да, потому что мы должны руководствоваться теми устоями общества, которые у нас есть. И, наверное, сейчас мы так не сделаем, как предлагал сделать Лот, хотя Бог не дал ему это сделать в конечном итоге, да. Вот. Но в любом случае мы видим, какое гостеприимство оказывали незнакомым людям вот эти вот два человека. И оба они дают нам яркий пример страннолюбия, хотя, как я уже сказал, мы должны, конечно, этот пример дорабатывать, скажем так, под наше время, под наше общество, под наш менталитет. Но как быть солью земли? Вот про страннолюбие эта глава говорит. А вот есть ли здесь соль земли вот в этой главе 18? То есть так словами выражения такого соль земли здесь нет. Но по духу по своему она здесь проявляется или нет? В 18 главе. Давайте мы прочитаем дальше. 16 стиха. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40? Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30? Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20? Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10? Он сказал, не истреблю ради 10. Интересный диалог, да? Идет такое вот последовательное уменьшение, 50, 45, 40, 30, 20. 10, и Бог постоянно отвечает, что? Когда Авраам у него спрашивает, если там найдется вот столько вот праведников, что тогда? Бог говорит, не истреблю, пощажу это место. Так есть тут соль земли? Где она? Да. Да, мы видим, как, ну скажем так, если бы в Содоме были эти 10 праведников, то мы видим, что эти 10 праведников буквально, в буквальном смысле, даже не в духовном каком-то, не в образном, а в буквальном смысле сохранили бы весь город от разрушения. Здесь есть еще два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, 19 стих, когда Бог говорит об Аврааме и говорит, что «я избрал его». Для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. А вот это как-то связано с солью земли, со смыслом этого понятия библейским.
Потому что этот народ должен нести истину.
А кто конкретно, вот, кто конкретно здесь был избран? Авраам. Почему он? Вот здесь интересно, да? Говорится о нем и говорится о сынам и доме, да, его. То есть он избирается как глава семейства, как глава рода. И он избирается Богом для чего? Для того, чтобы через него весь его род, и прежде всего, как написано, сынам, да, и дому своему потом уже, сынам, детям и домочадцам, да, чтобы он заповедал им ходить путем Господним, творя правду и суд. То есть, таким образом, через Авраама Бог хотел благословить и дальше, да, весь этот род. Чтобы он продолжал сохранять и нести истину о Боге. Это тоже составная часть вот этого понятия «соль земли» в библейском смысле, да? Но мы видим, кто ответственен, вот если мы сейчас на нашу действительность это перенесем. Кто ответственен прежде всего за то, чтобы соль земли сохранялась, чтобы она не потеряла силу в наших семьях, в наших домах? А? Мужья, да, совершенно верно. Мужья. Мужья ответственны за это, и я хотел бы об этом сказать. Муж является священником в семье, отец является священником в семье. И плохо, если братья об этом забывают. Да мало, тем они ценнее в этом отношении, так? Вот. То есть, на самом деле, на братьях лежит особая ответственность за то, чтобы семья не просто обеспечивает семью, конечно, никто этой ответственности с нас не снимает, чтобы обеспечивать семью, чтобы одевать ее, обувать, кормить, добывать средства для ее существования. Вот. Но кроме всего этого, на нем лежит еще, на муже, лежит на отце, лежит еще одна ответственность, не менее, а, наверное, более даже важная. И об этой ответственности Господь и сказал Аврааму, чтобы Он, я теперь говорю, чтобы я, чтобы братья, которые здесь находятся, заповедали сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Это относилось Аврааму, это относится и к братьям сейчас. Я не говорю, не пытаюсь этим приумалить значение жены и матери. Ее значение гигантское в семье. Без нее ни одна семья бы не состоялась. На самом деле, больше дети, наверное, больше информации о Боге, да, и об истине, они получают от матерей, и это нормально. Но так оно и должно быть. Но что, какова роль отца в этом отношении тогда? Он как священник, да, он должен организовать семейное служение. Чтобы вся семья, собираясь вместе, он как глава семьи ответственен за это, чтобы вся семья, собираясь вместе, обращалась бы к Библии, чтобы было выделено определенное время для того, чтобы это могло произойти, да? Потому что мы все погружены в заботы, мы все погружены в суету. И очень трудно во всей этой суете найти какое-то время для того, чтобы собраться всем вместе, открыть Священное Писание, обратиться к Нему, помолиться всем вместе, да? И вот как раз это ответственность отца, если он верующий, если семья верующая, конечно. Это ответственность отца. Именно он должен поставить себе целью собирать обязательно. Очень хорошо, если это каждый день получается делать. Обстоятельства бывают разные, поэтому я не могу здесь говорить о какой-то четкой периодичности, но очень хорошо, если это получается делать каждый день. Не получается, но как можно чаще в таком случае, насколько это получается, собирать всю семью вместе, обращаться вместе в молитве к Богу, открывать Священное Писание. Я пользуюсь этим моментом, пользуюсь тем, что мы прочитали эту главу, хотел бы очень напомнить нашим мужьям, братьям, отцам об этом. Это наша ответственность. Бог ее на нас возложил, и с нас же Он и спросит за то, как мы выполнили это его поручение. И второй момент, который, может быть, не связан напрямую с солью земли, но тоже отвечает на один вопрос, который часто у нас возникает. Вот Авраам, говоря, ведя этот диалог с Богом, когда он говорил, а если найдется столько праведников, а если найдется столько праведников, да? Он говорит одну очень интересную фразу, вот в 25 стихе. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубить праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Вот это вот вторая фраза, последняя фраза. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Скажите, у вас возникают когда-нибудь вопросы вообще, чаще всего эти вопросы связаны со спасением. А вот спасется ли вот этот вот человек? Он вроде бы верующим не был, да, но он был хорошим человеком. Вот спасет его Бог или нет? Вот он не выражал явно своей заинтересованности в Библии, своей заинтересованности в христианстве. Да, спасется он или нет? Как быть с теми людьми, которые, предположим, погибли на войне, не будучи верующими людьми, да, формально, по крайней мере, не выражая открыто свою веру, они жертвовали собою, когда ложились на амбразуры, да, пулеметов, для того, чтобы не погибли их товарищи. Вот как с ними быть, да? Возникают ведь такие вопросы. Как на них ответить? Совершенно верно. Вот здесь в этом стихе как раз содержится ответ на этот вопрос. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Мы не знаем, как Бог поступит по отношению к данному конкретному человеку, что будет с ним. Но мы можем быть всегда уверены в том, что то, что Бог сделает, то, как Он поступит, Его решение по этому вопросу будет абсолютно справедливым. Оно будет абсолютно справедливым. Бог не может поступить неправосудно. Авраам апеллирует как раз здесь к этому. И мы тоже можем к этому апеллировать. Ну и, наконец, возвращаясь опять к этому диалогу. Что это такое? Торговля за жизнь городов долины? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Что идет здесь? Что это за диалог? Что, скажем так, что говорит Авраам? Я имею в виду, что происходит с его стороны. Торговля ли? Вы знаете, на самом деле торговля – это когда человек печется о своей выгоде какой-то, да? То есть торговец, он печется о том, чтобы получить с этого какую-то выгоду. Авраам тут какую-то выгоду получал от того, что Содом остался бы цел. И Гоморра. Лот жил там, да. Но про Лота он здесь почему-то даже не упоминает, да? Он мог бы сказать, ну там же мой племянник живет. Может быть, ради него ты оставишь город целым, но он про Лота почему-то не упоминает здесь. Хотя Бог про Лота помнит. И мы знаем дальше из следующей главы, что там не нашлось 10 праведников, и нашелся только один праведник, и того Бог вывел перед тем, как уничтожить эти города. Вот. Но здесь вот в диалоге с Авраамом имя Лота не всплывает. Это даже немножко интересно, но на самом деле в этом есть определенный смысл. То есть, когда Авраам просит за эти города, он печется о ком? Это не торговля, но это есть такое определение у нас, которое мы знаем хорошо. Что это такое? Это ходатайство, да, это ходатайственная молитва. Он печется о жизни тех людей, которые живут в этих городах. И он говорит, что если хотя бы 10 праведников там будет, неужели же ты погубишь все города ради 10 праведников? И где тут соль земли? Она в ответах Бога на самом деле здесь. Она здесь проявляется в ответах Бога. Авраам обращается к нему с ходатайством. Да, Бог говорит, нет, не истреблю. Если 50 найдется, если 45, если 40, 30, 20, 10, я не истреблю эти города. Почему? То есть, одним своим присутствием эти праведники могли бы, как мы уже говорили, сохранить все эти города от гибели. И Содом, и Гоморру. Почему? Что такого вот особенного в присутствии праведников? Наверное, в этих городах жило намного больше, чем 10 человек, да? Я думаю, там, тогда городов таких, как сейчас, которые по миллиону жителей, не было. Но несколько тысяч человек в этих городах жили. И буквально, как мы видим здесь, даже если бы среди этих тысяч людей нашлись бы 10 праведников, Бог бы сохранил эти тысячи. Что это такое? Почему вот присутствие праведников, оно удерживает Бога от того, чтобы суды излить на тех, кто их вполне заслужил?
Потому что если эти люди живут, они могут своей жизнью обратиться. Есть надежда в этих людях еще обратиться.
Да. Это очень хорошо выражено в Новом Завете, в послании к Коринфянам. Там, кстати, вот мы уже обращались сегодня к теме семьи, и здесь опять идет обращение к теме семьи, только немножко с другой стороны. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Здесь речь идет о, давайте с 12 стиха прочитаем. Апостол Павел говорит, что если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Что значит освящается? То есть одно присутствие просто какую-то вот освящающую силу оказывает? Или что здесь имеет в виду апостол Павел? То есть он говорит, что если в семье же одна половинка верующая, а другая неверующая, да, то вот эта неверующая половинка, буквально если мы читаем то, что написано, эта неверующая половинка освящается верующей половиной, да, мужем или женой. Что это за освящение такое? То есть на самом деле, каждый из нас, здесь очень глубокая истина заключена, на самом деле каждый из нас, верующий ли, неверующий ли, радостный ли, горестный ли, он, вы знаете, нас окружает некая атмосфера, вот каждого человека. И когда человек, подходя к нам, попадает в эту атмосферу, она оказывает на него определенное влияние. То есть мы распространяем вокруг себя влияние. Какое? Это уже зависит от того, что мы из себя представляем, да? То есть, если я все время хожу с понурой головой, если я все время жалуюсь на свою жизнь, если я все время говорю, как мне трудно жить, то тогда люди, которые окажутся в одном, так сказать, помещении со мною, они... Да. Скиснут. Или дух пророчества, кстати, говорит, и вот буквально сегодня, по-моему, в утреннем страже, или вчера, эта фраза еще раз прозвучала. Она говорит о том, что если вам плохо, если вам, у вас проблемы какие-то, что мы должны делать тогда? Не делитесь этим с окружающими вас. Не взваливайте на них ваши проблемы. У вас есть на кого эти проблемы взвалить? Да, вы можете их взвалить на Иисуса, вы можете с Ним поделиться этими проблемами. Но в общении со своими ближними всегда старайтесь быть какими? Радостными, да, веселыми. Нести именно добрую, вот чтобы эта атмосфера была доброй, чтобы влияние наше было добрым. Именно об этом и говорит Павел, когда говорит, что жена неверующая освящается мужем верующим, и жена или муж неверующий освящается женой верующей. То есть они живут вместе, и верующая половинка, она так или иначе оказывает на него определенное влияние. Если она действительно живет во Христе или он, то тогда это будет влияние Христа на этого человека. Оно неосознанно, оно невысказанное, но оно происходит. И когда 10 праведников, которые могли бы жить, к сожалению, не жили в Содоме и Гоморре, если бы они там жили, то и они бы оказывали влияние на весь этот город, так или иначе. Это влияние бы распространялось. И Бог говорит, ради этого я бы пощадил и весь город. Да? Вот когда Христос говорит, вы соль земли, не это ли Он имеет в виду? Именно это. То влияние, которое мы можем оказывать на общество, на людей вокруг нас. Может быть, мы ничего не говорим, может быть, у нас нет возможности проповедовать, но сама жизнь наша, если она проходит в Иисусе Христе, она оказывает удивительное влияние на людей, которые живут рядом с нами. Через нас Бог таким образом может оказывать влияние на наших ближних. Итак, что можно сказать в заключение, какие выводы сделать для себя? Вот мы говорили, страннолюбие и соль земли, да, два стиха, которые содержат в себе два этих понятия очень важных. Страннолюбие. Только ли Авраам и Лот оказали гостеприимство небесным гостям, вот в Библии? Мы сейчас поговорили с вами о двух, ну, фактически это одна история, два человека, которые в нее вовлечены, и оба они оказывают гостеприимство, не зная того, оказывают гостеприимство небесным посланникам. Но только ли они в Библии оказывают такое гостеприимство? Есть ли где-нибудь еще пример подобный? Да. А Богу вот, чтобы непосредственно Богу оказать гостеприимство.
Родители Самсона.
Да, но там... То есть они попытались его оказать, но он не стал задерживаться, да? Ангел, который пришел к Маною, к его жене сначала, потом к Маною. Вы знаете, есть одно место, которое, оно персонифицировано, да, прошу прощения, горло у меня не очень хорошо сегодня себя чувствует. Не персонифицировано, но тем самым оно относится ко всем нам. Это 25 глава Евангелия от Матфея. Я не буду ее всю читать, я прочитаю только один стих, 40 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вы помните, да, о чем говорится здесь? Здесь перед нами рисуется сцена суда. И она образно показана, как овцы и козлы, да, и Бог разделяет одних с другими. И когда он обращается к овцам, он говорит, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Они его спрашивают, «Почему? За что? Когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели и так далее?» И тогда Бог отвечает, царь отвечает им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вы никогда не задумывались над тем, как мы можем отблагодарить Бога? Вот Он делает для нас столько, что мы даже представить себе не можем всей полноты вот этой картины благословений, которую Бог дарует нам. Мы выходим из дома, идем в магазин, возвращаемся из магазина, и все происходит так, как обычно, да? И вроде бы не за что Богу благодарить. Но мы при этом не знаем, от скольких кочек, да, Он нас уберег, от скольких ступенек скользких, на которых мы могли бы подскользнуться, и очень тяжелые были бы последствия, если не фатальные для нас, да? Мы проходим, мы нигде не подскользнулись, нигде не споткнулись, да? И как бы, ну все нормально, да, но мы не видим на самом деле, какую работу и какую охрану Бог распростирает над нами. И вот при всем этом обилии благословений, которые на нас изливаются, как мы можем отблагодарить Бога? Что мы можем Ему дать? Вот так вот, видимо, да, когда мы благодарим человека, мы что-то даем, мы ему дарим что-то, да, мы что-то делаем для него, мы ему помогаем там в чем-то, да. Вот это вот так выражается наша благодарность. Как мы можем выразить свою благодарность Богу? Можем ли мы выразить ее подобным же образом? Что мы можем ему дать? У него все есть. Он обладает всеми, даже то, что у нас есть, на самом деле принадлежит ему. То есть мы ничего ему дать не можем. Вот. Совершенно верно. А Бог говорит, вы можете меня отблагодарить, вы можете мне помочь. Если вы сделаете это одному из малых всех, да, то сделайте это мне. Если вы хотите отблагодарить Бога, если вы хотите помочь Ему, найдите того, кто нуждается в вашей помощи. Найдите того, вот если мы говорим в контексте гостеприимства, найдите того, кто нуждается в вашем гостеприимстве, в вашем страннолюбии. И когда вы принимаете этого человека, не каждому, конечно, из нас приходит Бог вот в таком обличии, как Он пришел к Аврааму или к Лоту, да? Но Христос говорит нам, что если мы принимаем одного из малых всех, то фактически происходит то же самое, что произошло и тогда в книге Бытия. Мы принимаем самого Христа. И вот это вот тот способ, который мы действительно можем воздать благодарность Богу. И соль земли. Последний вопрос, который я хотел бы сегодня задать, последний вопрос, на который хотел бы обратить внимание. Как нам быть этой солью земли? Как нам не потерять силу? Вот Христос предупреждает, да, что соль может силу потерять. И чем тогда ее сделаешь соленую? Ее можно действительно, если представьте себе, если соль потеряла свои свойства. Кому она нужна? Другие материалы можно еще как-то использовать. Да, вот если соль свои свойства потеряла, она абсолютно бесполезной становится. Вот. Как нам не потерять эту силу? Или как нам ее приобрести? Откуда нам ее взять? Как нам быть этой солью земли? В Евангелии от Иоанна я хотел бы прочитать отрывок из 15 главы, которая, может быть, наилучшим образом об этом говорит. «Прибудьте во мне, говорит Христос, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Пусть Господь поможет нам в этом. Только пребывая во Христе, только получая от Него силу, мы можем действительно быть солью земли и светом миру. Если же мы разрываем свою связь с Господом, то тогда у нас просто не остается того источника, из которого мы могли бы получить вот эту вот силу. Тогда мы действительно становимся никуда, ни к чему негодными. Но слава Богу, что Бог по своей великой любви и милости, Он дает нам возможность опять возвращаться к Нему. Любимые слова Духа Пророчества, вот кто читал ее произведение, вы знаете, вы, может быть, обратили внимание, что чаще других она повторяет один стих из Священного Писания. «Разве прибегнете к защите, разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Мы все можем заключить мир с Господом, а Он, соответственно, может дать нам силу для того, чтобы быть солью земли, для того, чтобы быть светом этому миру. Помолимся.